Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня мой гость, он давно уже у нас не был. Ну, я вас обрадую. Это доцент Сергей Николаевич Иниколопов. Он психолог и криминолог, руководитель отдела медицинской психологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научный центр психического здоровья». Так это называется. Сергей Николаевич был одним из первых исследователей криминальной агрессии и отдельных ее аспектов. Обычно, приходя в нашу студию, я использовал его в качестве эксперта, когда он оценивал именно какие-то аспекты криминальной агрессии. Сегодня мне хотелось бы поговорить с ним об очень, ну, значительно куда более общих процессах, в которых мы участвуем, при которых мы присутствуем. И, конечно же, я не оговорился, сказав, что мы участвуем, потому что каждый из нас является участником. Да?
Ну, мы живем.
Да, ну, во-первых, Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Постепенно подходит к концу год. Вот уже декабрь, снега, морозы, раздражающие оттепели, опять морозы ожидаются, может быть, потом еще будут оттепели, да вообще-то и, знаете...
Ну, жизнь полосами.
Да, да, причем оттепели и морозы – это весьма такое широкое понятие. Да и год выдался, я вам скажу, нелегкий. Много потерь, в всяком случае, вокруг меня точно. А радующих приобретений, заметно, меньше. Что бы сказал опытный психолог, как настроить свое сознание на преодоление кризисных явлений, которые ведут не только к психологическому дискомфорту, мягко говоря, но и к расстройству функции организма человека вообще? Что можно этому противопоставить?
Ну, если одна сложно...
Нет, не надо однозначно. Только... Именно так, как хочется ответить.
Ну, вообще-то хочется ответить одна сложно. Как можно сильнее опираться на свой собственный оптимизм, если он есть? Вот почему я сказал, что не совсем односложно. Проблемы ведь этого года, впрочем, как и нескольких предыдущих, она... серьезно связано с эпидемией ковида. Это был мощнейший стресс для жителей страны, и он сильно отличается от обыденного, в том числе даже научного, понимания стресс, потому что он был невидимый, никто не видел вирус, но страх появился и нагнетался. И так уже много лет. То есть мы не настолько глупы, чтобы не понимать, что когда отменили локдаун, это вовсе не означает, что отменили заболевание. Более того, наши исследования показывали, что люди не сразу начали бояться. То есть если... в Москве и Петербурге уже был страх перед ковидом, то в провинции его не было. Пока не заболевают знакомые или, так сказать, ну, соседи, кто-то говорит, что знает кого-то, кто заболел, вот этих реакций не было. Реакции, если говорить о психологической составляющей, то они заключались в том, что резко снижалось так называемое конструктивное мышление, то есть адаптивное. Нарастало магическое, мистическое, религиозное. Вот то, что нарастало, не позволяло людям реагировать более-менее адекватно. Ну, достаточно сказать, что появились люди, которые... потом во всем мире, которые там стали сжигать мачты 5G, хотя это обычный металл, как источник угрозы, источник ковида. А на этом фоне произошли дальнейшие изменения в ситуации. И люди не всегда адекватно воспринимали то, что происходит. Отсюда самая такая важная характеристика, связанная со стрессом, заключается в том, что люди ведут себя более агрессивно. Агрессивно во всяких проявлениях, в том числе там, в пассивной агрессии, в неделании, в поиске врага. И враг не тот, что как бы вот в традиционном понимании враг где-то там, в одной стране, мы в другой стране, а начинаются поиски врага вокруг себя.
Больше... В собственных окопах.
Которые сами себе и вырыли. Если считать...
Которые сами себе и вырыли.
Да, ну, на самом деле нет. Мы сами построили эти окопы, потому что это собственные квартиры, собственные учреждения. То есть начинается поиск врага среди ближних. Это, я понимаю, что слово «враг» здесь как-то звучит не очень убедительно. Когда идут боевые действия, то понятно, кто враг. А когда ты становишься подозрительным, ощущаешь, как много людей, которые плохо к тебе относятся, хотя они могут никак не относиться, это собственный поиск, то вот это вот внутреннее напряжение и агрессия ведут не только к активным проявлениям, ну, типа криминальной агрессии, а ведут к таким саморазрушающим вещам, и главное, что они сказываются на самых разных проявлениях соматических заболеваний. Желудочные, сердечные, инсульты, инфаркты. То есть вот весь этот спектр, он во многом связан с агрессией. Этому огромное количество исследований посвящено. Но вот общая ситуация такая, что если не переходить на какие-то другие рельсы и предполагать, заставлять себя думать о большей доброжелательности мира, чем в этот момент воспринимаешь, то очень трудно дальше жить.
Поговорим о нынешней сущности средств массовой информации. Я не случайно. Потому что
она... Пригласить в... Цитадель и спросили, как вы к этому относитесь.
Да, потому что именно... Да-да, правильно все. Потому что именно мы, ну, средства массовой информации, я работаю всю свою жизнь почти вот в этой сфере, очень часто либо чего-то не хотят заметить, либо не замечают, либо наоборот, из мухи раздувает слона, и такое тоже бывает, либо наоборот, не видят слона.
Да.
Понимаете, вот...
Ну, это
все
было,
побито,
это
а слона,
да, слона нет.
Так вот, поговорим о нынешней сущности средств массовой информации, которая уже давно сменила свои внешние, а затем и глубинные показатели. Вы сейчас поймете, почему именно к вам с этим обращаюсь. Раньше к услугам потребителей было всего лишь печатные средства, ограниченные эфирные пространства телевидения, радио. Мы это с вами помним, да, по нашему возрасту. Разумеется, это происходило потому, что таков был общий технический уровень. Ну, нам известно. Да. Тогда я помню телевизор «Ленинград» в нашем доме. Первый такой, как, знаете, вот с большой лупой.
С лупой, да.
Который дед все время бил.
Сказал, да. На экран.
Да, и там было и радио, и телевидение. Да. И было всего 4 программы. Вот мы переключали, да. И ничего. Первый, второй, третий, четвертый. Так вот, это не позволяло расширять информационные потоки, но еще ко всему к этому существовал и строгий регламент контроля за поступающей в общее пользование информацией, и главное, это я считаю, фильтрация источников и формирующих эту информацию структур и даже исполнителей.
Да, я хотел сказать, что еще и это контролировалось.
Да, и не просто так, это были своего рода гласные и негласные лицензии. Не только образование нужно было иметь, а иногда даже не главное образование, а допуск к тому, чтобы общаться с публикой.
Я жил в то время, поэтому отлично все понимаю.
Да, я тоже. Но теперь согласитесь со мной, это приобрело такие формы, что они просто все это само себя исключает. В интернет-пространстве появились такие источники, которые раньше бы отнесли либо к криминальным, либо к психически нездоровым. Доступ к созданию потребителя получил каждый, кто этого пожелал. Независимо от своего морального уровня, своей нравственности, даже личной биографии и состояния психики. Всякие разные блогеры, я не всех их отношу к этому, но...
Многие из них не очень психически здоровы.
Да, и не желают быть, скажем так, жить в соответствии с законодательством. Что можно противопоставить этому на частном уровне? Возможно ли создать ограждение для себя и своих близких, включая детей? Вот этот вопрос именно к вам.
Когда вы формулировали вопрос...
Долго так, да?
Дело не в том, что долго. Перечисляли. Один очень важный момент, мне кажется, не акцентировался.
Я упустил его.
Думаю, что... Может быть, сознательно, чтобы я говорил больше.
Нет, это было бессознательное состояние. Говорите.
Там есть еще один важный момент. Интеллектуальный уровень людей, которые стали участвовать в создании масс-медийного пространства.
Я имел в виду, когда сказал, личные биографии.
Потому что, мы можем там иронизировать, злобничать даже по поводу вот этих допусков там и прочее, но, так сказать, человек проходил через какое-то сито, я бы даже сказал, с одной стороны, если честно, то профессионализации. Он отлично понимал, каким тембром голоса нужно что-то сообщать, какой комментарий делать к событию, которое он комментирует там и так далее. Здесь же стало очень много людей, которые стремятся просто вот первым выкрикнуть. Я там был и что-то видел. Это хорошо еще, если он там был и видел.
А не на диване лежал.
Да, а не на диване лежал, но...
Смотрел телевизор, да?
Да.
Включал интернет.
Интернет и считает, что необходимо обязательно откликнуться ему. Вот свои 5 копеек вставить. Почему я так акцентировал интеллектуальный уровень? Потому что вот то, что он вставляет, это очень часто интеллектуальный уровень обывателя. В плохом смысле этого слова. То есть, который плохо учился, плохо что-то знает. Он вот что вижу, то пою. И поэтому... Вот сейчас медийное пространство набито мусором. В этом мусоре могут быть, как космические, там одновременно спутники, ракеты, МКСы, а одновременно какая-то вот полная фигня. Что кто туда бросил, какие-то куски металла носятся. Потребителю, вот слушателю, наблюдателю очень трудно оценить, каков масштаб. Я специально сейчас приземлю, пример приведу, когда показывают наводнение, снегопад, то никто не сообщает, что в этот момент в другом районе Москвы ничего не выпало. Вот Москва большой город, относительно, то есть это не вся страна, вот некий участок. Где-то град, и действительно там пешеходный переход затоплен там и прочее. А в другой части Москвы, погода хреновая, но дождя нет. И ничего не затоплено. Если смотришь вот такое алармическое, тревожащее сообщение, как затапливаются первые этажи города, то нету ощущения... А передающий уж точно не сообщает, что это часть. А в другой части люди даже не знают, что происходит. И так со всеми событиями, которые интернет нам преподносит. И поэтому для большей части людей очень трудно оценить, насколько это сообщение значимо, это важно или не важно, или это важно вот конкретному передающему что-то, сообщающему. А в то время как для большей части людей это может быть абсолютно неинтересно и неважно. Но раздувается там где-то в канализации застрял котенок. Вот все на борьбу за спасение котенка. В то время как в других местах пожар, людям надо помогать. Вот это, этот разброс, который, конечно, очень затрудняет жизнь. Как оценить важность события, с которым мы бы хотели прожить, и как-то отреагировать на него даже. Где-то помощь оказать, где-то сказать, что это малосущественно. Но, к сожалению, вот этот момент расширения средств массовой информации, ну, вот электронного вообще вот нашего мира, он параллельно еще связан с тем, что за последние годы сильно падает критичность у людей. И это очень печальная ситуация. Было довольно много хороших исследований, которые показывают, что вот гаджетами, там, всякими компьютерами и прочим все овладевают. Постепенно люди старших возрастов тоже хорошо пользуются этими приборами.
Ну, многие, во всяком случае.
Многие. И вполне достойно, не уступая внукам. Но разница заключается в том, что старшие, как оказалось, более критичны, а младшие воспринимают информацию абсолютно некритично. И вот отсутствие критичности у того, кто воспринимает всю эту информацию, очень сложная проблема. И если говорить о криминальной составляющей,
да,
вот то, что мы так остро реагируем на мошенничество, вот телефонное, сейчас стало телефонное, интернетное мошенничество, оно во многом связано с тем, что у большей части людей вот этой критичности к сообщению нет, и очень многое принимается за чистую монету.
Ну вот, вы просто опередили меня, но это очень хорошо, потому что вы... Ну, это не страшно, потому
что...
Я
могу и повторить.
Этого не надо будет повторять, потому что мой вопрос ведет, в общем, к развитию этой темы. По сообщению из МВД России, это официальное сообщение, центр тяжести уголовной преступности перекочевал из традиционных форм в киберпространство. Во всяком случае, кочует туда, это точно. Оно оказалось доходнее для криминала. И главное, практически нераскрываемое. Уголовный кодекс отстал с точки зрения определения диспозиции, санкций. Невозможно поверить, что завзятые рецидивисты-уголовники, вот на мой взгляд, успели за несколько лет закончить математический факультет или хотя бы ознакомительные программные курсы, которые позволили им не только красть миллионы из частных, общественных и государственных, между прочим, кошельков, но и легко уходить от ответственности, потому что их не могут идентифицировать, изобличить и, извините за слово, стреножить, как это делалось и делалось в отношении упомянутого традиционного уголовного сообщества. Вот куда податься будущим и настоящим, в настоящий момент жертвам? У кого искать защиты? Только у себя? Идти по минному полю, лишь угадывая заложенные мины, а они есть, это стопроцентно. Да. Возможен ли такой взрывной рост этого типа преступности без участия вообще специалистов в этой сфере и прикрытия со стороны должностных лиц в органах правопорядка и безопасности?
Ну, насчет прикрытия ничего сказать не могу.
Ну, возможно, но давайте рассуждать.
Нет, я могу сказать, что первая часть фантастически возможна. Привлекаются хорошие умы. Я последние годы там занимался таким понятием, ну, исследованием негативной креативности. То есть креативность – это вот талантливость, одаренность, изобретательность.
Творчество.
Творчество.
Ну, на слово это и
да, творчество. Да, буквально творчество. Но мы, когда говорим творчество, у нас в голове вот столетиями, что это что-то хорошее, возвышенное. А негативная креативность – это тоже творчество, но вот как лучше обмануть окружающих, обмануть соседа, что-то еще, ну, там, примитивно, если вернуться к старым понятиям, то там изобрести там все более и более изощренные отмычки, значит, на место там стандартных слесарных работ приходят электронные отмычки, там, как вскрыть сейф там, и так далее. И вот сейчас ситуация такая, что это не просто сфера талантливых и одаренных одиночек в небольшом количестве, а это сфера, где работают коллективы. Ну, достаточно сказать, вот самый примитивный способ – это обзвон по телефону, там вам звонит капитан полиции, или там вам звонят из банка, вы должны там взять деньги оттуда, перенести деньги
туда. Из ФСБ даже,
представляете? Из ФСБ, безусловно. Да. Чем более значимая организация, тем легче на нее ссылаться.
Прокуратура, генеральная,
Начиналось это с простых, тривиальных милицейских и медицинских разводок, там, что ваш родственник, сын, внук, брат, муж на кого-то наехал, надо дать взятку. В голове нашего человека это было понятно, он готов был заплатить.
Да, с криком по телефону: «Мама, я в больнице».
Да. А потом это стало все более и более изощренно, и, так сказать, каждый раз, вот не случайно упомянутые ФСБ и прочее, то есть надо ввести более значимую и, как бы, организацию, в которой уж точно обыватель не сомневается, что это значимо. Ну, не будет мелочиться, но проверить-то он не может. Вот эти телефонные мошенники уже работают как колл-центр. Просто вот это не один человек, который обзванивает, а коллектив звонящих. Их нужно нанять, организовать. То есть это, вообще говоря, вопрос об организованной преступности. Но дальше действительно возникают пробелы в уголовном кодексе.
Ну что, у нас с вами остается там полторы минуты сейчас вот в этой части беседы. Ну что, вы хотите сказать, что это может сделать без опоры на, скажем, своих людей в органах безопасности или в органах правопорядка? Мне кажется, там должно быть прикрытие обязательно.
Ну, я уже сам сказал. Развитие таково, что сначала один человек мошенничает, потом он привлекает все больше и большую группу людей, организовывает, ну и уж, естественно, напрашивается организация прикрытия. Это нормальное развитие.
Ну, к сожалению, люди в этом случае становятся еще более беззащитными, согласитесь.
Да.
Значит, нужна какая-то психологическая внутренняя защита у людей. Внутреннее сопротивление, вы согласитесь с этим?
Ну, одно из них – это внутреннее сопротивление, другое – да не буду я никого из вас слушать.
Это сказал психолог и криминолог Сергей Николаевич Николопов. Мы продолжим с ним беседу в следующей части нашей встречи. У нас гость нашей студии. А сейчас послушайте новости и совсем небольшую рекламу. И мы вновь будем в студии.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Я еще раз представлю нашего гостя сегодняшнего, Сергей Николаевич Николопов. Он психолог и криминолог, руководитель отдела медицинской психологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения, которое называется «Научный центр психического здоровья». Сергей Николаевич, я об этом сказал в начале нашей встречи, был одним из первых исследователей криминальной агрессии и отдельных ее аспектов. Вот мы как раз о криминальной агрессии вот уже сейчас и продолжим говорить, потому что мы начали просто как бы с малого и разворачиваем эту тему все шире. Ожидается ли рост преступности в традиционной уголовной сфере, как вы думаете? С боевых позиций Я сейчас объясню, почему я спрашиваю это. Нередко возвращаются люди, которым либо уже простили их тяжкие прегрешения на высшем уровне, даже на самом высоком уровне, то есть на основе законодательных актов и государственных решений, либо почувствовавших дух пороха, запах пороха, и не осознавших нравственной ответственности за свои деяния, даже не действия, а именно деяния, вне боевых условий. Вне боевых условий. Там в бою другой спрос. Они теряют занятость, когда возвращаются, которые успевают привыкнуть в новых, в тех условиях, а гражданская востребованность они не видят для себя, по-видимому, по, ну, я думаю, по целому ряду причин. Это экономические, правовые, культурные, личные причины, вопросы.
Да.
Вопросов очень много. Каждый человек – это отдельная фабрика,
история,
фабрика жизни.
Фабрика
вообще.
Жизни, да.
Что вы думаете вообще об этом? Существует ли такая опасность, или она, ну, лишь умозрительная, ну, для меня? Я основываюсь на послевоенном опыте государства, я хочу напомнить о нем. После Второй мировой войны, которую мы называли Отечественной войной, после Афганской войны и после двух чеченских, тогда уголовный мир не просто обновлялся, а получил кадровую наполненность, внутреннее освобождение от гражданской ответственности за свои деяния, я опять употребляю это слово, и возросшее желание обогатиться за счет беззащитного перед ним населения. О беззащитности населения мы говорили вот в первой части нашей встречи. Между этими мирами могли встать только подготовленные к этому органы правопорядка. Они у нас есть? Или кадровый голод в полиции подвергает это серьезному сомнению? Об этом голоде говорил не раз министр внутренних дел Колокольцев. Уж он знает, о чем говорит.
Он знает, о чем говорит.
Я слышал, что там речь шла о том, что там 80% там сотрудников уголовного розыска не хватает следствия. Я не знаю, я боюсь ошибиться в цифрах и быть обвиненным в этом, сказать, в голословности какой-то. Но какие-то проценты очень большие, да.
Да.
И это может привести просто к беде. Потому что даже Москва, Санкт-Петербург, там Нижний, Владивосток – это большие города, в которых стараются все-таки как-то вот восполнить эти недостатки. Но есть же Россия.
Да. Начну тут. Вы удачно начали с истории.
Я историк по образованию.
Ну,
и в прошлом оперативник, следователь, поэтому у меня все это соединяется.
Ну, так вот,
негативе в таком.
То, что было после Великой Отечественной войны, да, был всплеск преступности, и в первую очередь корыстно-насильственный. То есть это грабежи, бандитизм там и так далее. Но параллельно нужно отметить и активную роль милиции.
Тогда она была милицией, да?
Тогда она была милицией. Туда шли очень много людей из армии, которые вот воспринимали то, что против них, как враг, как продолжение битвы. И постепенно они налаживали там взаимоотношения между собой, рос профессионализм. Самыми изощренными способами они боролись с ворами в законе, там, не всегда законным способом, но на какой-то момент...
С целыми бандами, обратите внимание.
Ну,
там не случайно всякие черные кошки в это время.
Да.
Ну, это об этом черная кошка это выдуманная. Это...
Черная кошка выдуманная.
Но
на самом деле операция,
это была...
операция с ней связана была почти войсковой.
Да.
Потому что наш народ, он очень такой ушлый. И я видел в провинциальных музеях, что привезли с фронтов Первой мировой войны. Снаряды,
оружие.
Пулеметы и оружие, конечно.
Пистолеты, наганы и все.
Я застал еще людей, которые помнят те времена, работающие в прокуратуре, которые говорили о том, что в районе Малаховки пришлось столкнуться с тем, что по нам стреляли из гаубиц. Значит, но уже где-то к второй половине 50-х это, так сказать, сошло на нет, потому что действительно была мощная такая атака на преступный мир. Его так ввели в некие рамки. Потом тоже интересный момент, не случайно про афганцев. Значит, в этот момент еще, когда они вернулись, фактически развалился Союз. И вот эта стройная система противоборствующих из органов внутренних дел, она перестала быть стройной. Не случайно в это время появляется большое количество всяких оборотней в погонах там и прочее. То есть возникает ощущение, что легче доверять преступникам, чем полицейским.
Вы знаете, я хотел вот одну ремарку небольшую, потому что, мне кажется, она касается вот этого очень серьезно. Дело в том, что к концу вот этого периода вот афганской войны, она 10 лет шла, да, 79 по 89 год, там, по ноябрь, прямо месяц. Вот, так вот, я точно не помню месяц, ну, в общем, 89 год, конец. Значит, милицию стали втравливать в политику.
Да,
именно ту часть милиции, которая должна была бороться с этим, это уголовный розыск, это следствие, это, так сказать, там, оперативные службы разного рода. И из-за этого изменился и сам, как бы, климат борьбы. Он стал немножко другим, дух другой появился. Да. Я в это время там служил, поэтому я знаю, о чем
говорю. Там очень важно еще просто добавить к этому. Вот потерялось отсутствие единого фронта. Вот мы все против чего-то. Внутри правоохранительных организаций. Потом к этому добавились 90-е, когда просто, так сказать, нужно было выживать, и каждый понимал, до чего он, к чему у него есть доступ, и что можно использовать.
Вы знаете, я вот припоминаю один случай, где-то он был как раз в 89-м году, к концу года. Я повторю, что я в это время служил в уголовном розыске, и вот приехал в... Я и мой коллега, мы приехали в одно из, так сказать, такое... Оно не окраинное, но не центральное отделение милиции, и сотрудники уголовного розыска, с которыми мы выезжали на задание, там задание было серьезное, это была осетинская банда, которая привозила оружие и разбойные нападения устраивала в Москве, и мы бросали в мою служебную машину, там, «Москвич», назад, так сказать, ранним утром, ну, там, то, что нам было необходимо для работы, бронежилеты, так сказать, там, каска и так далее. А в это время мимо шла старушка, милая такая старушка, посмотрела и сказала: «Милиция? Да вы хуже бандитов!» Повернулась, прошла мимо. И тогда я понял, что надо увольняться.
Ну, вот один из способов. Другие люди начинали доигрывать образ, чтобы старушка не ошибался. И если говорить о современной ситуации, то вот сейчас некий вызов очередной. Как организовать работу правоохранительных органов? В первую очередь, кроме этого, я знаю еще проблемы. Но скажу первое, что приходит в голову. Правоохранительные органы должны быть единым, достаточно монолитным в выполнении своих обязанностей. И когда Колокольцев говорит о том, что нам не хватает кадров, нам не хватает... У него есть еще и другие высказывания по поводу профессионализма кадров, то он абсолютно прав, ему нужны... Вообще говоря, это я оговорился... Это нам нужны правоохранительные сильные органы. Заранее.
Ну, ему тоже, он же должен знать, на кого он опирается. Министр, в кадровом смысле, да.
Нет, ну, в данном случае...
В исполнительском,
да. Ему это нужно как министру, а нам это нужно как обывателям. Вот жить хорошо можно, когда каждый выполняет свою работу добросовестно. А другая сторона этого дела больше связана с... собственно, тем, чем я занимаюсь, психологией. Потому что оттуда люди возвращаются после боев, после участия во всяких действиях, и многие из них подвергаются сильному стрессу. Они, может быть, даже и не осознают, что это стресс, не случайно...
Поствоенный синдром.
Поствоенный синдром. Значит, после войны во Вьетнаме на это стали обращать внимание. У нас после афганской войны. И здесь есть группа людей, у которых ставится просто диагноз посттравматическое стрессовое расстройство. Но здесь я хочу сказать, что вот люди сейчас, я просто очень много с этим сталкиваюсь, и чиновники, и прочее, вот все читали про посттравматическое стрессовое расстройство, но не обращают внимания на то, что параллельно всегда существовало посттравматический личностный рост.
Что это такое?
Это то, что человек, столкнувшись с мощной травмой, мощным стрессом, начинает обнаруживать в себе лучшие качества. Он идет, преодолевает. То есть мы, знаете, как-то вот, как в учебнике там, вот это герой. Что значит герой? Как правило, это человек, который до этого даже не знал, что он герой. А вот в каких-то условиях он начинает проявлять свои лучшие человеческие качества. Этих условий не было, ему никто не предлагал лучшее проявлять или худшее. И этот рост очень в разных сферах. То есть у нас не случайно то, что называется проза лейтенантов, стихи, кино, людей, которые прошли войну и стали интереснейшими творцами культуры. Значит, то же самое во всех остальных сферах. Все эти инженеры, которые работали на космос, на ядерную программу и прочее, они тоже были участниками боевых действий. А вот эта часть людей, она сама по себе не представляет интереса для правоохранительных органов, а тут важно, чтобы не мазали всех одной черной краской. Если он возвращается с боев, то все должны прятаться по углам или, так сказать, быстро перемещаться в район управления внутренних дел. Вот все эти мелкие проявления, притом, мы как-то сейчас акцентировали больше на организованной части преступности, например, которая будет получать пищу, но там есть еще одно такое чисто бытовое. Больше срывов, больше агрессии, ощущение, что там люди воюют, а здесь ходят...
Жируют. Кстати сказать, я хотел вот тут тоже еще одну ремарку. Да. Дело в том, что такое бывало и после Великой Отечественной войны, да, и после Афганской войны, когда сотрудники милиции тогда пытались задержать или задерживали участника войны, участника боевых действий, он им орал: «Вы тыловые крысы». Он не отдавал себе отчет, что они тоже воевали, но они воевали на другой части фронта. Скажем так, но вы тыловые крысы, он-то считает себя бойцом номер один, понимаете? И это может произойти и сейчас. Хотя куда, кому это говорить?
Понимаете? Мы-то помним эти вещи, и пример вот про тыловых крыс, он, так сказать, серьезный. Но есть же еще одно. При том, что мне рассказывали это украинские люди, что раненых везут в госпиталь, а по дороге в Харькове, эта дорога к госпиталям проходит через улицу, где огромное количество кафе, развлечений, и вот раненых везут, и они видят, что...
Там жизнь кипит.
Там жизнь кипит, так, как будто нет никаких боевых действий, нет ничего. То есть они, в общем, в итоге они становятся такими злобными по отношению к людям, которые никакого отношения к армии не имеют и живут хорошо. Понимаете, так, как если бы у нас там возили мимо патриарших прудов по вечерам раненых. Поэтому... В каком-то смысле вот нужно отлично понимать, что вот та часть как бы мирной жизни должна подстраиваться под, и понимать восприятие людей, которые возвращаются.
Вы знаете, вот...
Вот мы ради этого воевали.
Ну да, чего ради?
Чего ради?
Так вот, гнил я там в окопах, как он говорит, да. Понимаете? Хотя еще, кстати, неизвестно, как он себя там...
Там, я в данном случае сейчас обсуждаю не вот эту часть.
Мы теоретическую сторону
теоретическую смотрим. Сторону.
Да. Ну, вот вы меня просто подвели к следующему вопросу. Ожидаете ли вы, криминолог, рост криминальной агрессии в наступающем году со стороны сугубо гражданского населения? Если да, то на чем он основано, это вот подозрение, и какие слои общества наиболее, на ваш взгляд, подвержены этому? Я, конечно, в первую очередь о молодых.
Да.
Ну, в первую очередь о молодых.
Ну, да, ожидаю. Во многом это связано с тем, о чем мы уже говорили, со средствами массовой информации. При том, что иногда им кажется, что они выполняют развлекательную функцию. Показывают боевики, спортивные соревнования. Но в спортивных соревнованиях сейчас сильно меняются акценты. Если вы включаете спортивные каналы, то вы видите сплошь и рядом бои без правил. То есть не самые такие регулируемые правилами спортивные игры. И вот ощущение дозволенности и ощущение разрешения на агрессию возникает. И, естественно, наиболее уязвимая в этом смысле группа, которая, так сказать, может реализовать агрессивные действия, это молодежь, потому что, как я уже говорил, с критичностью у них плохо.
Ну, скажем так, способствует ли... Вот это тоже очень важно, потому что сейчас изменяется вообще как бы и политический климат. Способствует ли оздоровлению общества, ну, его... буквально внешняя закрытость или, напротив, ведет к определенному роду деградации. С одной стороны, ограничивается проникновение негативных тенденций, ну, скажем так, из-за рубежа, вот у нас принято было всегда так, с которыми мы столкнулись, кстати сказать, сразу после открытия границ, вследствие ставшего уже историческим понятием перестройки, которую мы, наше поколение, хорошо помнит. Или же слепое исследование тому, что считается признаком развития других цивилизаций, ну, спровоцирует собственный аналог уголовного бума. А киберпреступность, тому пример, мы о ней уже говорили, все это только на первый взгляд выглядит абсурдным. Что вы думаете по этому поводу?
Нет, вот преступность с помощью электронных средств, она не надуманная проблема, это реальность. Здесь большая сложность вот в том, что противостоит вашим предыдущим фразам, что вот раньше там отгороженность и все. Вот раньше можно было контролировать, можно было глушить голос Америки там или еще какой-нибудь голос. Все равно его пытались слушать, но глушить глушили. Сейчас фактически контролировать источники информации разнородные практически невозможно. Они все равно достигают
цели. И вообще есть ли у них цель вообще?
Здесь есть,
или да, они вот, сами по себе существуют?
Я как раз хотел сказать, что я упомянул слово «цель», а на самом деле оно более многозначно. С одной стороны, цель – это я как обыватель, да, ну и как все граждане. А с другой стороны, цель ослабить и разрушить и государство, и людей. И, может быть, ну, с точки зрения моей профессиональной, то как раз больше вот усилий направлено на разрушение целостной личности. Ну, или ее переформатирование. А лучше быть богатым, здоровым, чем честным, порядочным там, и так далее. А без опоры на добросовестных и честных людей ничего не произойдет. И тогда у вас не будет разницы между полицией и бандитами.
Можете ли вы сделать какие-нибудь выводы о психологии, ну, самого молодого, но уже вполне дееспособного поколения? На примере своих студентов там, или слушателей, видите ли различия между ними и теми, с кем вам приходилось работать раньше, ну, как преподаватель, как психолог, в каких-то случаях даже как криминолог? Я вообще о новом, о молодом поколении, но только не только о студентах, конечно, и даже не столько студентов.
Ну, студенты просто, в данном случае, просто...
Это
мой личный опыт. Да, да. А я могу сказать, что и личный опыт, и поскольку отталкиваешься в своих там даже научных вещах от того, что сначала видишь, обращаешь внимание на какое-то явление, потом думаешь, надо бы проверить научно. Но вот первое, что бросается в глаза, фантастический инфантилизм, и это отмечается во всем мире. Сейчас верхняя грань подросткового возраста 25 лет. Когда мне было 18, тогда было 18, я бы, может быть, даже побил человека, который назвал бы меня подростком. Сейчас все спокойно это воспринимают. Второе, это то, что вот у них нету такого, ну, как я уже говорил, и критичности, и стержня из-за этого. Вот такого, что вот это так, а это не так. Вот это я принимаю, а это не принимаю. Ну, на уровне бытовой, там, на уровне пищи и прочего, тут все в полном порядке, а вот на уровне нравственных особенно, этого нет. И что меня в последнее время напрягает, среди них стало больше доносчиков.
Это ужас. Это ужас, причем мне казалось, что это мы уже пережили.
Я хочу подчеркнуть, что вот тут я уже начинаю пересматривать свое отношение к 30-м и 40-м годам. Мне всегда казалось, что это как бы предложение сверху. Стучите больше.
Чаще.
И чаще. А сейчас возникает ощущение, что это вот все-таки зов
снизу.
Души снизу.
Сделать свое дело, да, занять свое место.
Занять свое место, локти расставить, убрать тех, кто стоит на пути.
Моим гостем был Сергей Николаевич Николопов, он психолог и криминолог. Сергей Николаевич был одним из первых исследователей криминальной агрессии и отдельных ее аспектов, о которых мы сейчас и говорили. Спасибо, Сергей Николаевич. Я жду вас опять к нам в гости.
Ну, зовите.
С удовольствием. Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.